Добрый день, дамы и господа. С вами Олег Орлов. И у нас сегодня флешкаст на очень важную для всех креативных, творческих людей тему. Ну, название этого флешкаста звучит так: «Анатомия критиканства» или «Откуда берутся, дамы, которые меня сейчас слушают, откуда берутся мудаки?» О чем, собственно говоря, речь? Ну, давайте еще обрисуем ту аудиторию, для которой этот флешкаст будет полезен. Это все люди, которые что-то делают для окружающих, для себя лично, которые что-то изобретают, пишут, рисуют, продают, просто там, не знаю, гайки точат. Но главное, что эти люди работают. Они работают, они стараются сделать что-то полезное и обменять это полезное на либо признание какое-то, либо на деньги, либо на просто какие-то, ну, не знаю, там, другие продукты, производимые другими творческими людьми, скажем так. Так вот, откуда возникла такая вот идея сделать такой флешкаст? Ну, ни для кого не секрет, наверное, что часто возникает такая ситуация. Вы делаете что-то, что предполагается потом продать. Допустим, вы работаете в онлайне, вы пишете книгу, вы пишете спецотчет, или вы пишете даже какой-то просто пост в блоге. И среди большого числа людей, которые признают, что это действительно качественный пост, что это действительно качественный продукт, что он помогает, попадаются 2-3 человека, которым, ну, кажется, все это абсолютно не нравится, что все это очень плохо. Короче, это люди, которые начинают критиковать то, что вы делаете. Тут масса возникает всяких таких сюжетных линий, поскольку если вы человек от природы, ну, достаточно, недостаточно крепкий, что ли, в нервном смысле и в плане самооценки, то вы можете поехать по этой самооценке вниз, как по горке, и подумать, что действительно все плохо, что очень как-то я работаю некачественно, что надо вообще менять бизнес, надо идти в управдом и там и так далее. Ну, это если крайняя степень, конечно. А вообще люди начинают просто расстраиваться. То есть им кажется, что они делают неважное что-то такое, некачественное, и они начинают садиться по настроению, там, расстраиваться, дергаться, ну, короче, переживать. Потому что естественно, что когда тебя критикуют, ничего не особо приятного нет, даже если критикуют по делу. Поэтому я хочу сейчас дать такой анализ того, почему такие вещи происходят. И одновременно дать какие-то решения вот к этой проблеме, в общем-то, к этой болезни. Дело в том, что когда вы что-то делаете, и когда возникает ситуация критики после того, как вы обменяли свой продукт на что-то, скажем, продали в своем шопе какой-то там какую-то электронную книгу или какой-то там софт, или просто, опять-таки, как я уже говорил, опубликовали какой-то пост в блоге, естественно, что все вас, конечно же, хвалить не будут, это понятно. Поскольку, ну, наверное, если Христос даже не дождался, чтобы его хвалили все, то, наверное, чего нам ждать с вами грешным. Но давайте сразу исключим такой фактор критики, как действительно некачественный продукт или действительно некачественный, какой-то неграмотный, скажем, пост в блоге, да? Дело в том, что если бы вы делали что-то действительно очень некачественное, то есть не предоставили обещанный супер-пупер публике, то у вас было бы очень много критикующих. То есть у вас не было бы, скажем, там десятков, сотен, тысяч положительных, реально положительных отзывов, благодарностей, хороших комментариев. А у вас была бы толпа такая, такой большой процент людей, просто-напросто намолил вам шею за то, что вы делаете некачественный товар, и потребует там, скажем, money back, то есть возврат денег. Однако, если такого не происходит, а происходит, ну, нечто другое, появляется 2-3, не больше, человека, которые ходят за вами по пятам и зудят по поводу того, какая вы свинья, как вы их там, как вы кидаете народ, и вообще, как все это неправильно, то, что вы делаете, то это совсем не связано с тем, какой продукт сделали вы. Это связано с тем, какими эти люди родились благодаря своей маме и своему папе. То есть, другими словами, дело не в ваших проблемах, а дело в проблемах этих людей. Я хочу сразу предупредить, что этих людей исправить будет довольно сложно, поскольку они не затем приходят бить вам морду, чтобы быть вами перевоспитанным в итоге, да? Но можно себя обезопасить этих людей, по крайней мере, понимая, чего они от вас хотят и почему они так поступают. В большинстве случаев, я сразу скажу, тут помогает обычная практика игнора. То есть просто вы забиваете на Фрудди Булт и прекращаете с ним всякие контакты. Потому что, повторяю, заводиться на эти провокации, на эти негативные высказывания, на эти мелкие подколы, на эту необоснованную, обобщенную очень критику, которую вас обычно подвергают, не стоит. Это и вам нервов будет стоить огромных, ну и тем окружающим людям, которые в противном случае получили бы от вас больше полезных вещей в единицу времени, если бы вы не отвлекались вот на этот бардак, который вам навязывают. Итак, ситуация простая. Мы имеем дело с каким-то продуктом, который мы упускаем, и через какое-то время этот продукт, ну, хорошо начинает там реализовываться, расходиться, люди им довольны, по крайней мере, они нейтрально к нему относятся, потому что вы предоставили ту ценность людям, которую вы зарядили, пообещали, и за те деньги, которые, в общем-то, были ожидаемыми от такой ценности. Но появляется один-два придурка, которые начинают все время давить вам на лысину и жаловаться на то, что вот они там жутко расчарованы, что они всю жизнь вас любили, а тут перестали любить, ну и так далее, и так далее. Короче, вариантов такой критики, такого критиканства достаточно. То есть фразы нужные, чтобы обгадить талантливых людей, конструктивных, всегда можно найти. А почему так происходит? Итак, первая причина, которую мы уже отмели, это то, что вы действительно не предоставили какой-то супер-пупер обещанный лот, обещанную книгу или обещанный пост. Ну, другими словами, вы написали что-то такое или сделали что-то такое, что не дало людям ожидаемых результатов. Опять-таки, почему не дало, это другой вопрос, мы об этом ниже поговорим. Но давайте все рассмотрим объективную картину. Ваш продукт некачественный. Естественно, что люди, которые его купили, они вправе как-то разочароваться, что ли, в нем и начать вам высказывать по этому поводу какую-то критику, либо конструктивную, либо неконструктивную. А конструктивная критика сводится к тому, что вам говорят: слушай, вот тут такая недоработка, тут вот это вот качество нужно немножко улучшить, а вот это качество вообще нужно брать, а вот тут нужно немножко побольше сделать там фон, а вот тут немножко более яркий шрифт и так далее, и так далее. То есть, другими словами, люди в целом принимают ваш продукт, но они хотят каких-то доработок, чтобы этот продукт оправдывал их ожидания. Это очень важный фактор конструктивной критики, конструктивной оценки и фактически таким вот бета-тестером на Западе фирмы платят большие деньги, чтобы вот получать такую обратную связь. Это нормальная клиентура, это нормальные люди меняемые, и вам нужно к их мнению прислушаться. Потому что, повторяю, что любая критика, которая поступает в ваш адрес, может быть разделена на конструктивную критику и на критику неконструктивную. Всегда отсекайте, фильтруйте конструктивную критику и уделяйте тщательное внимание. Люди, которые хотят вам помочь и хотят помочь вам улучшить товар, всегда критикуют конструктивно. То есть, другими словами, они дают точные факторы, которые вам нужно улучшить или исправить, или вообще убрать. Ну, естественно, что они тоже в целом признают, что продукт, допустим, хороший. То есть, они будут ругать вас просто так, огульно, и при этом ничего хорошего не замечать в том, что вы сделали. Так что вот такой фактор, как тотальное низкое качество вашего продукта, мы отметаем. То есть, естественно, что если критика идет исключительно в большом количестве, а ни одной похвалы вы не получаете, никаких там поддержек, большие требования манибэков там и так далее, значит, вам действительно нужно снять этот продукт с продажи и начать его дорабатывать. Что, в общем-то, у мастеров бывает редко. Ну, конечно, любой мастер, любой профессионал всегда делает что-то более качественное, что-то менее качественное. И всегда он ценит тех людей, которые помогают ему продукт улучшить, а не просто лажает его как мастера, скажем. Это первый фактор был. Второй фактор очень важный, кто критикует вас, да, то есть почему люди критикуют. Вы не подтвердили этим людям раньше в своем общении с ними какой-то негативный заряд, который у них был. Что это означает? Это означает, что эти люди, может быть, хотели вашего внимания когда-то, они, скажем, там писали вам, они требовали, ну, как влюбленные женщины, например, там, да, или там, скажем, поклонники ваши, какие-то фаны, они обращались к вам с какой-то помощью и так далее, а вы это каким-то образом продинамили, вы не подтвердили их проблемы, их желание с вами пообщаться. Причем не то, что вообще как-то там грубо подтвердили, а вообще просто никак не среагировали. Не заметили, может быть, не получили писем и так далее. Это создает у человека, с которым вы так поступили, негативный настрой по отношению к вам, и он уже начинает ругать все подряд. Неважно вообще, что вы там делаете, какую там книжку выпускаете, он просто будет ругать вас, потому что вы ему вот так вот, вот с ним так поступили когда-то. Хотя он сам это может даже не осознавать. Он, скорее всего, даже не понимает, что он ругает вас не потому, что там плохой продукт, а потому, что просто вот вы там когда-то его не полюбили, не улыбнулись, там не прислали фотку с надписью «Как я тебя люблю, вот тебе моя фотография». То есть что-то такое было между вами, что вы... Ну, не заметили вот этого общения какого-то, не согласились с этим общением, не проявили встречное общение, и человек, естественно, обиделся. Вторая проблема, вернее, вторая ситуация, когда такой негативный заряд может возникнуть, это когда вы что-то такое в своих рассылках или в книге, или там, не знаю, в подкастах, где-то на сайтах, сказали что-то такое, что человека задело, что его обидело, и вы это, опять-таки, тоже не подтвердили. То есть человек, например, мог обидеться на что-то, а вы этого не заметили и не указали ему на то, что, знаешь, вот я тебе сказал то-то, извини, я тебя обидел этим или мог тебя этим обидеть. То есть человек складывается вот такой вот, формируется такой негативный заряд по отношению к тому, что вы себе представляете. Потому что человек очень склонен копить такие обиды, и если вы их не заметили, это признак того, что вы не очень этично поступили по отношению к этому человеку. Это часто бывает в семьях, например, когда там жена или муж что-то сказали друг другу, там другой обиделся, а этот, кто обидел, он не заметил этого или не захотел заметить. По крайней мере, он тему как бы для себя закрыл. И если он в будущем не скажет, знаешь, там, дорогой, знаешь, дорогая, мне кажется, я тебя обидел, вот я вот то-то сказал, это тебя обидело, да, я хочу тебе указать на то, что я тебя действительно обидел, ты меня извини. Вот это снимает заряды. То есть в таких случаях, если вы поступили вот так не очень качественно с вашими подписчиками там или подписчицами, и вообще просто с клиентами, да просто с нормальными людьми, с любыми, то вам следует вот эту технику применять. То есть подойти и сказать, возможно, я тебя обидел тем-то, или написать письмо, сказать, ребята, возможно, я вас обидел тем-то, я, возможно, вас чем-то разочаровал, и я бы хотел вот за это взять ответственность и извиниться. Вот это снимает какие-то такие мутные, непрозрачные места в общении между людьми, и благодаря этому люди начинают общаться намного проще и намного высокотоннее, веселее, что ли, потому что самое главное, когда люди общаются, то чтобы они доверяли друг другу. А никакой копирайтинг, он не заменит вот этой доверительности в отношениях. Поэтому я сразу хочу вас уверить, что любой личный бренд в онлайне или в офлайне строится на том, насколько прозрачным человеком вас будут воспринимать другие люди, насколько целостным. А целостный человек – это человек, который старается подтвердить те негативные заряды, которые он мог создать у кого-то. Вот это вот вторая причина того, почему вас самих, ваши продукты, ваши статьи, ваши там посты могут критиковать. Это неподтвержденные заряды. Третья категория людей, которые могут вас критиковать, это уже такие довольно частые категории у нас пошли, это реальные неудачники с нерешенными жизненными проблемами. То есть люди, как правило, слабые и поэтому агрессивные, потому что сильный человек, который, в принципе, понимает, что у него есть какая-то проблема, он докапываться других людей не станет. Ну, максимум, что он сделает, это игнор. Пусть это игнор или там ударит в пах, если уж совсем там допекло, да. Но он не будет вот это ходить и критиковать, и цепляться. Люди, которые вот так критикуют вяло, так вот зудят, люди, которые крадут чужие произведения там искусства, то есть пираты, те же самые, не знаю, там, ну просто люди нечистоплотные, они, по сути, люди ведь слабые, потому что нормальный, высокотонный человек с хорошим отношением к жизни, счастливый, довольный жизнью, он не станет пытаться играть такие деструктивные игры, потому что это просто символ, признак болезни, которую человек хочет компенсировать внутренним вот этим попыткой нести кому-то еще вред. То есть ему самому плохо, ему жизнь наносит вред постоянно, там, не знаю, импотенция у него там, или там, девушки его не любят, или, скажем, личная жизнь как-то не ладится, или здоровье не такое. И человек пытается компенсировать это тем, что он свою неспособность пытается вызвать у кого-то еще. То есть он пытается ответить в мир тем же, чем мир платит ему. То есть это закон, и исключений из него не бывает. То есть неудачники с такими проблемами, которыми они не могут справиться в жизни, они склонны не с проблемами справляться, а критиковать кого-то еще. То есть искать такую немножко другую мишень. То есть у них надо стрелять в эту мишень, чтобы решить проблему, а они с той мишенью справиться не могут, у них силёнок маловато, и они идут и кого-то наказывают. Ну, скажем, там, человека там на работе дела с начальником плохи, он, например, боится просить повышения зарплаты, и он идет домой, он ругает жену, там, цепляется к ней, придирается. Это тоже понятно, потому что люди просто трусы, честно говоря, и они не могут решить свои проблемы, иначе как пытаясь кого-то еще зацепить. Вот такая категория тоже будет критиковать то, что вы делаете, независимо от того, насколько вы хорошо или плохо это делаете. Я хотел, чтобы вы понимали, что таких людей очень много, и они, безусловно, ну, на вашем пути попадаются, наверное, и будут попадаться. То есть, что с ними делать? Ну, если совсем уж на хребет не давят, то просто игнорировать. То есть это просто нужно отлучать от вашей базы подписной, эти комменты просто выбрасывать на помойку. Ну, потому что ясно, что это не совсем здоровые на голову люди, и они перевоспитанию не подлежат. То есть вам нужно заниматься собой, а не какими-то там мертвяками, которых жизнь еще поколотит не раз. То есть вот это надо понимать. Еще одна категория людей, которые будут вас критиковать, это люди, которые совершают сами неэтичные поступки. Довольно частая категория, потому что, по сути дела, я имею в виду под неэтичным поступком то, что люди делают что-то, чтобы они не хотели получить свой собственный адрес. Вот это вот надо понимать. То есть, если человек делает что-то по отношению к вам, но в то же время он бы с радостью избежал, если бы сделали то же самое по отношению к нему, то это, по сути дела, поступок неэтичный. Другая сторона неэтичного поступка заключается в том, что человек не признает то, что он отвечает за них. То есть, другими словами, каждый раз, когда человек совершает неэтичный поступок, он склонен оправдывать то, что он сделал, какой-то внешней причиной. Он считает, что это не он сделал, а это по отношению к нему. Кто-то поступил так, что вот я теперь могу ему якобы ответить. То есть он сделал что-то такое в своей жизни паршивое в отношении, скажем, вас, или вообще в отношении там, всех манимейкеров, или в отношении, там, не знаю, каких-нибудь книг, там, неважно, он там мог, допустим, спереть вашу книгу, да, он там украсть ее, там, скажем, выложить ее на пиратских сайтах. Или он мог, например, там в детстве спереть какую-то книгу из библиотеки и так далее, и так далее. Это неважно, поступок неэтичный, и человек это прекрасно понимает, и вот на уровне сознания он от этого защищается. То есть он должен как-то показать себе и доказать окружающим, что вы плохой, что ваша продукция плохая, потому что он, по сути дела, вам навредил, и навредил необоснованно. И первым был вред, нанесенный им вам, а не наоборот. То есть не вы ему навредили, а он вам навредил, и он от этого пытается защититься, потому что он понимает, что так, в общем-то, делать не стоит. Но понимает на уровне глубокого такого подсознательного механизма, который в итоге этот человек накрывается волной. То есть эта волна настигает человека обязательно, если человек вот так неэтично себя ведет. Это не небеса его наказывает внутренний механизм выживания, потому что для того, чтобы человек мог действительно в жизни как-то выживать, преуспевать, он должен нормально общаться с себе равными, он должен вести себя так, чтобы его не преследовали, чтобы его не наказывали, чтобы ему не приходилось скрываться. А человек, совершивший неэтичный поступок, он должен что-то скрывать. И поэтому его общение меняется, он становится замкнутым, он становится злобным, он становится ехидным, он становится человеком, который критикует всех направо и налево. То есть это, по сути, возникает от того, что человек совершил в своей жизни что-то очень непорядочное или большое число непорядочных вещей и поступков. И поэтому он начинает цепляться к окружающему миру, потому что он в окружающем мире видит теперь, подозревает, что мир он будет мстить, что мир будет ему платить и будет его наказывать. И он пытается защититься, говоря, это не я плохой, это вы сволочь, это вы козлы, там, это вы делаете плохие товары. Я хочу, чтобы вы понимали, что люди, которые вас критикуют, вполне могут критиковать вас не потому, что вы плохо что-то сделали, а потому что эти сами эти люди сделали в своей жизни очень много плохого, и они боятся наказания этого. Они боятся наказания стороны здоровья, стороны событий, случайностей и так далее. Но если они не признают, что это именно они сделали, что они начали эту всю историю, то есть если они себя не признают причиной, то причина будет находиться вовне их, и в итоге их накроет волной причины снаружи. То есть они получат откуда-то удар, которого даже не ждут. Это механизм 100% работающий, и тут даже можете не волноваться, то, что жизнь их самих, собственно говоря, и накроет. Поэтому не очень волнуйтесь по поводу того, если к вам кто-то вот такие вот постоянные претензии предъявляет, цепляется. Это вполне может быть человек с нарушенной этикой. Я уж не говорю с нарушенной психикой, потому что разные бывают наезды странные там. Но, как правило, люди с нарушенной этикой, сильно нарушены, и им нужно разбираться не с вами, не с вашими продуктами, а прежде всего самим собой. Ну, на самом деле, есть категория людей, профессионально этим занимающихся. То есть, что я имею в виду под словом профессионально? Ну, они по жизни так себя постоянно ведут. То есть они абсолютно не способны быть этичными по отношению к кому-то. Они играют в игру разрушения, и это их беда, потому что, ну, они никак не могут долгое время находиться в здоровом состоянии, в счастливом состоянии, радоваться просто тому, что кто-то там рисует, там поет, делает какие-то книги. Эти люди очень завистливы, эти люди очень нехорошо себя чувствуют, они считают, что если вы способный человек, то вы им как-то можете навредить, вы опасны, фактически вы бросаете вызов их самооценке. Какие-то люди очень ничтожно себя чувствуют, они, ну, им больно от того, что они серенькие, что они слабенькие, что они вот не могут ничего создать, они не могут ничего сотворить. Они не нравятся женщинам, они не нравятся мужчинам, они не креативны, они не творческие, они серые. Они пытаются разрушить по этой причине то, что делают креативные люди, то есть то, что делают люди значимые для окружающих. То есть люди, которые нравятся, люди, которые добиваются какого-то успеха. Эти люди пытаются обгадить вот жизнь этих людей. Это надо понимать и... имейте в виду, что именно эти люди занимаются пиратством, именно эти люди занимаются язвительной критикой, уничтожением людей талантливых. Это было все времена, это все времена будет, и единственным утешением детям служит то, что эти люди себя сами очень сильно наказывают. То, что жизнь они всяко проживают несчастливую, жизнь проживают не очень качественную, как бы мне казалось, что они счастливы, на самом деле это бегство, потому что если они не будут этого делать, если они не будут критиковать вас, не будут кого-то ругать, того, кто творит что-то хорошее, то они просто сдохнут. Они просто не смогут по-другому, они сами себя разрушат. Поэтому они живут только за счет вот этого наркотика ненависти, этого наркотика критиканства, и от этого им какое-то время хорошо. А в остальное время они себя, в общем-то, ну, очень счастливыми не чувствуют. Их можно, в общем-то, пожалеть, посочувствовать, и жизнь их накажет сама. Это категория людей, вот, которые относятся к тем, кто, ну, так называемые агрессоры, коммуникативные агрессоры, люди, которые привыкли давить других людей, чтобы им самим было хорошо. Использовать других людей, чтобы самим выжить за этот счет. Еще одна причина, по которой люди могут критиковать то, что вы делаете, это непроясненка. То есть, когда вы делаете какой-то материал, он может быть очень полезным, он может быть очень целостным, очень качественным, вы не всегда заботитесь о той аудитории, которая этот материал в итоге получит от вас, этот софт, или эту книгу, или этот пост прочтет, да? И получается так, что люди читают вашу книгу, или они используют вашу программу, ну или что-то они там еще делают с вашими продуктами, вашим сервисом, там курсами. И они на каком-то раннем этапе не уясняют себе смысл того, что вы им пытаетесь донести. То есть они просто не понимают местами того, что нужно сделать там так-то или не так-то. В итоге у них не получается тех результатов, которые вам обещали, и они начинают цепляться, естественно, к вам, потому что к себе люди цепляются в последнюю очередь, я вас уверяю. А люди нормальные, опять-таки, люди с высоким таким эмоциональным уровнем, они пытаются разобраться, как-то там сначала начинают перечитывать что-то, переделывать там, по крайней мере, начинают применять то, что вы им даете. Это вот очень важно тоже понимать. Но не поняв что-то на каком-то этапе, там, пропустив, условно говоря, какой-то абзац текста, да, они, естественно, получат полноценный результат от того, что обещали, не могут. Ну и если у них нервишки слабые, психика немножко такая неустойчивая, неровная, невротическая, они пытаются в этом обвинить вас. То есть это, в общем-то, достаточно частая категория. Как человек мудрый, вы должны понимать, что люди просто ошиблись где-то или просто неправильно что-то поняли. И поэтому, когда они обращаются, пусть даже в горячих таких высказываниях ваш саппорт стучатся, просят вашей помощи, поддержки, нужно им просто помочь и объяснить. Потому что люди, в общем-то, достаточно существа дружелюбные, и если они видят, что им объяснили, что им помогли, они, ну, проникаются, во-первых, большим доверием к тому человеку, который это сделал, во-вторых, они проникаются большим доверием к самим себе, поскольку видят, что они могут все-таки разобраться в том, что вы им предложили. Надо все стараться поднимать самооценку людей, а не опускать их, потому что опускателей самооценки в жизни очень много. И сама жизнь так устроена, что она склонна больше опускать нас, наверное, чем помогать. Ну, судьба улыбается подготовленным, как в одном из фильмов со Стивеном Сигалом сказано было. Тот, кто готов к таким событиям в жизни, готов к таким вот, к такому критиканству, к подавлению, ну, эти люди, по крайней мере, уже защищены как-то от этого всего. Итак, непрояснёнка, это непонятка какая-то, какая есть в тексте, может вызвать поток критики вот от некоторых людей, которые не очень заслужились там взять словарик, посмотреть там, как это прояснить, там какое-нибудь там словечко, или просто почитать внимательно те инструкции, которые даны. Еще одной категорией критиканов являются люди, которые просто ленятся применять то, что вы им написали то, что им посоветовали. Почему так возникает? Ну, потому что люди таковы. Люди, по сути своей, в большинстве своем существа, ну, не очень, скажем, любят перенапрягаться. И естественно, что если вы в ваших книгах, в вашем там каком-то курсе, не знаю, если вы даете какие-то рекомендации практического толка, то, с одной стороны, это хорошо, люди, о, есть конкретика. А с другой стороны, люди очень не склонны этой конкретике следовать. Вот в этом парадокс. Люди требуют каких-то конкретных знаний, конкретных сведений, цифр, там, методик, алгоритмов, шагов, процедур и так далее. Но на самом деле эти люди как-то не очень, эти же люди не очень склонны всему этому следовать. То есть они получили в свои руки, у них это есть, и они расслабились. То есть реально работоспособных людей, которые берут то, что вы даете им, даже очень подробно описывая, очень просто описывая, и реально это делают, таких людей очень мало. Их процентов, я вас уверяю, 8 или 10 всего. Остальные просто берут это, ставят на очередную полку, там, особенно если там досталось на халяву, то они это просто не ценят. Потому что они берут, они что-то там почитали, о, надо работать, о, работать не хочу. Угу. Ну я же купил, или я же это украл. А так я скажу автору, что он дурак. Потому что, вот, знаете, потому что на самом деле я работать не хочу. Потому что на самом деле я все тоже знаю. Вот это обычная беда людей, которые считают, что они все знают уже. На самом деле им кажется, что они знают. Если бы они все знали и умели применять, то они бы не жили в таком дерьме, в котором они обычно живут. Поэтому имейте в виду, что это просто людская лень и людское вот это вот снобистское отношение к тому, что другой может чему-то их научить. Мы очень, вот многие люди, вернее, не скажу, что все, многие люди очень негативно относятся, ну, особенно люди вот такого молодого возраста, потому что их кто-то может чему-то научить. Вот эти вот понты, немножко распальцовки, которые часто присутствуют в Рунете, люди, о, я там прочитал то-то, там все то же самое, это все знал. Ну, знал, как знал, иди гуляй себе по холодку. Как относиться к таким людям, как вот таким выскочкам, понтоватым, распальцованным, ну, в общем-то, честно говоря, к не очень этичным, опять-таки, людям, которые сами себя, опять-таки, наказывают. Вы знаете, относитесь так, это его головная боль. Как англичане говорят, это твои похороны. Человек считает, что он все знает, но ради бога пусть идет по жизни своей дорогой. Не пытайтесь никому вбить знания кувалды в глотку. Это ни к чему не приведет, только кувалду затупите, сломаете, ну и свои силы потратите. Идите к тому, кто готов к учению. Понимаете, не тратьте время на недоношенного ребенка, проще сделать вам нового, да? Ну и еще одна категория критиканов, которые очень часто тоже вот бывают в нашей жизни встречаются, это люди, которых вы как-то зацепили, выдав какую-то информацию, другими словами, вы вызвали несогласие на внутреннем уровне этих людей с этой информацией. Сейчас проясню, сгенерировал такую достаточно сложную фразу, но проясню это так. У каждого человека есть свой набор убеждений, свой набор там мемов, мемприксов внутри него, то, что в НЛП называется картой мира. Я вот вижу мир таким, я считаю, что вот в нем важно это, вот ценно это, я верю в это, я поступаю так-то, это важно для меня, а это не важно. Есть люди, у которых другие позиции, другие точки зрения, да? То есть точка зрения, в принципе, это вещь, которую каждый вправе отстаивать, какая бы она ни была. Она его точка зрения, он так и видит мир. Если монашка считает, что секс плохо, путана считает, что монашество не очень как бы выгодно и приятно, то это две точки зрения, и какая из них правильная, абсолютно безнадежно судить, потому что они обе правильные. Со своей колокольни каждый человек прав. Так вот, вы можете сделать что-то такое, что наедет на эту карту мира человека, и человек начнет ее защищать, потому что просто так от своих мемов внутренних, от своих мемплексов, от своих убеждений никто отказываться не может. Особенно если эти убеждения входят в его стержень. Есть такой термин, уверяю, технологии яплекс. То есть набор базовых убеждений человека о самом себе. Он может думать, там, я красивый, я счастливый, вот я там доволен тем-то, я недоволен тем-то, я ценю то-то. То есть яплекс – это тот стержень, как позвоночник, на котором держится вся самооценка человека, по сути дела. Все его пребывание на этой земле. Если вы что-то такое подсовываете человеку, что грозит обрушить его яплекс, сломать ему позвоночник, естественно, человек будет от этого защищаться всячески. Ну, я вот скажу по себе, что, ну, пример вот такой приведу, да, в одном из постов блога на сайте internetica.com я опубликовал пример. Он сделан был не мной, но я его адаптировал под русский язык. Это была такая какая-то вирусная тема, очень интересная. Она называется «Virial Bernays». То есть там речь шла о презентации PowerPoint-овской на тему абортов. То есть там это очень мощно было подано, очень сильно било по эмоциям. И, ну, реально цепляло. То есть мне очень многие люди писали потом, что это то, что нужно было вешать во всех кабинетах гинекологии перед тем, как люди, вообще женщины решают, скажем, сделать аборт. Я получил огромное число отзывов, положительных отзывов, шокированных людей, от людей, приветствующих это. И было один или два отзыва людей, которые защищали свой внутренний яплекс. То есть, скорее всего, это женщины, которые действительно делали аборт и пытались оправдать это, потому что на глубинном уровне они понимали, что они поступили неправильно, что на самом деле уничтожать другую жизнь можно, наверное, только тогда, когда твоя собственная грозит опасность, когда ты вот-вот там умрешь или погибнешь и так далее. И то не во всех случаях, а только тогда, когда это действительно оправдано медицинским показанием и так далее. Так вот, эта женщина, она стала очень сильно защищать свою точку зрения, доказывая мне, что это всего лишь эмоции, очень сильные эмоции, что это очень, как бы, уровень такой жестокий, что не нужно так, что это неправильно, что это на самом деле слишком примитивно даже. Ну, вы знаете, я в таких случаях что говорю? Я просто женщину спросил, а сколько абортов у вас уже было? После чего наше общение прекратилось, потому что мне стало ясно, что я попал в точку, и что эта женщина просто поступила когда-то неэтично, и она, вот опять-таки, та ее неэтика заставила ее защищать правоту этой неэтики. То есть женщина ведь была не права, когда это делала, скорее всего, не права была. И она попала, прочитав мой пост, она попала очень сильно, у нее поднялась эта волна вот неэтичности. То есть мне растимулировался этот заряд, который был когда-то создан гибелью ее ребенка. И она попала в лапы, как вот, ну, кто читал книгу «Тигр внутреннего разрыва» в серии «12 тигров», тот понимает, о чем идет речь. То есть возникло сильнейшее рассогласование между той информацией, которая была у нее в ее собственной жизни от того опыта, и от той информации, которую дал ей я. То есть я как бы показал, вот тебе информацию, милая дама, которая показывает, что ты поступила подло. И естественно, что заставила женщину очень сильно защищать свою самооценку. Ну, мы... Это как пример просто один. Мы на самом деле часто встречаемся с более такими нейтральными, что ли, ситуациями. Но повторяю, что еще одной причиной, по которой люди будут наезжать, то, что вы делаете, является тигр внутреннего разрыва. То есть та ситуация, в которой вы вызвали в их психике сильнейшее рассогласование того, чем они жили, вот с помощью своих там всяких произведений искусства, литературных произведений, там, не знаю, музыки, и что угодно еще. Вот эти причины, вот, по которым люди вас критикуют, я сейчас перечислю все. То есть я не знаю, есть какие-то другие причины, я, по крайней мере, их не находил. То есть, может быть, какие-то такие отдельные подпричины, то есть более частные, более дробные ситуации, которые подчиняются, опять-таки, тем же правилам, которые я сейчас только описал. Повторяю, что заглавие нашего флешкаста было «Откуда берутся мудаки», да? Естественно, что мы не включаем в число вот этих вот личностей на букву «М» тех, кто критикует вас конструктивно и критикует вас за реальное упущение, которое вы допустили, производя на свет свой там частично недоношенный, скажем так, продукт, недоработанный, или, ну, скажем, те же бета-тестеры, которые находят какие-то способы улучшить юзабилити, то есть удобство использования вашего продукта. Остальные все категории – это люди, которые цепляются к вам просто, люди с нерешенными проблемами, люди, которые совершают неэтичности, люди из разряда коммуникативных агрессоров, которым просто уже жаба душит, что вы что-то делаете, что вы красивый, умный, хороший, творческий человек, и они хотят вас придушить за это, люди, которые ленятся и не применяют то, чему вы учите, люди, которые считают, что они все знают, и поэтому то, что они от вас берут, это дерьмо и барахло, поскольку вы ничего их научить не можете. Это люди вот такого мудацкого эшелона, что ли. Ну, те люди, у которых рассогласована карта мира, в общем-то, знаете, это их проблема. То есть, если они получают информацию, которая противоречит их карте мира, они могут ее тщательно проанализировать и посмотреть. Может быть, карту мира нужно немножко изменить. Либо расширить собственные убеждения, либо сужать свои потребности. Потому что люди с очень узкой картой мира, с очень узкими убеждениями, они в жизни и в бизнесе не процветают. Жизнь требует гибкости. И кибернетики хорошо знают, что выживает наилучшим образом та система, которая наиболее гибкая, то есть та, у которой больше степени свободы. Вот, по сути дела, та информация, которую я хотел до вас донести, чтобы вы не переживали в том случае, если кто-то что-то там у вас порой на вас наедет, накатит, надавит и так далее. Не переживайте, всегда были жулики, всегда были пираты, всегда были коммуникативные агрессоры, всегда были критиканы. Не ставьте под угрозу свою собственную оценку. Понимаете, эти люди поставили под удар самих себя очень сильно, и они это понимают, они не могут общаться открыто, они не чувствуют себя счастливыми, они ищут вас в качестве мишени. Вы знаете, просто игнорируйте это. Потому что если вы будете прозрачными для них, то они просто провалятся. В принципе, айкидо здесь действует только так. Будьте прозрачны, никакой тигр ни хрена вас когти не свои не воткнет. До встречи на следующего флешкаста. С вами был Вик Орлов. Всего вам доброго. Не попадайте в ловушку критиканства. Удачи!